осмотру финансов.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политолог Андрей Пиантковский. С нами на связи будет корреспондент «Голоса Америки» в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Данила Гульперович. С нами из Киева тоже на связи будет депутат Верховной Рады Украины Алена Шкрум. Ну и мы надеемся, что, возможно, присоединится депутат Госдумы России Роберт Шлегель, тоже в Страсбурге находится. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Ну вот мы будем сегодня говорить и о войне России на территории Украины, и о ходе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. События там достаточно драматические. Россия хотела восстановить право голоса своей делегации. Два дня там шли различные совещания и дебаты. И я попросил специального корреспондента «Голоса Америки» Данила Гульперовича рассказать нам, что происходило. Данила, добрый день. В среду профильный комитет ПАСЕ по мониторингу поддержал поправку к резолюции о полномочиях российской делегации. Я так понимаю, что ее предлагают лишить права голоса, так?
Да, ее предлагают лишить права голоса и права участвовать в руководящих органах ассамблеи. И, по сути дела, это возвращение к той схеме санкций в отношении российской делегации, которая действовали с апреля 2014 года, когда в ответ на аннексию Крыма и на вооруженное вмешательство на востоке Украины и помощь пророссийским сепаратистам, ассамблея лишила российскую делегацию нескольких основных важных прав, то есть голосовать, принимать участие в работе руководящих органов ассамблеи и работать в мониторинговых миссиях на выборах, например. До нынешнего момента, до среды 28 января, в течение последних двух дней российская делегация довольно сильно радовалась тому, что немецкий парламентарий, которому поручили подготовку доклада о полномочиях российской делегации, Стефан Шенах готовил, в общем, возвращение россиянам права голоса и права вхождения в руководящие органы ассамблеи. Но в среду действительно на обсуждении в мониторинговом комитете поправка о том, чтобы все это опять восстановить, все эти санкции применить к России, прошла голосованием, как утверждают члены российской делегации, в один голос. И это очень существенно, потому что именно на возвращении этих прав, то есть право голосования и право работы в руководящих органах ассамблеи, настаивал, в частности, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, когда он говорил, что если опять введут санкции против российской делегации, то россияне год не будут ездить в ассамблею, а если за этот год тоже ничего не изменится, то Россия, в общем, рассмотрит возможность в целом выхода из Совета Европы. И вот эта вот благостная ситуация, которая была в течение двух дней, для благостной для российской делегации, наоборот, достаточно непонятная для ее критиков, разрешилась пока в пользу того, что в основном документе, который сегодня будет обсуждать ПАСЕ, эти санкции будут. Я напомню, что в самом начале сессии январской парламентской ассамблеи Совета Европы, когда закончилось, в момент ее начала закончилось действие предыдущих санкций против российской делегации, сразу же глава британской делегации Роберт Уолтер предложил от лица нескольких парламентариев из разных стран ввести против России еще раз санкции. Я не исключаю, и, в общем, я разговаривал с некоторыми представителями ПАСЕ, и они тоже, что после обсуждение гуманитарной ситуации на востоке Украины, которое произошло накануне, 27 января, и после нескольких достаточно жестких выступлений российской делегации, в частности Алексея Пушкова, председателя Комитета Госдумы по международным делам, и Светланы Горячевой в особенности, которая сказала, что если бы российская армия воевала в Украине, они бы уже до Львова дошли. И, в общем, абсолютно в духе советских передовиц использовала выражения типа «американские ястребы» и там «кровавая смута» и так далее. В общем, все это могло повлиять на тех людей в ассамблее и в мониторинговом комитете, которые еще рассуждали. Вот с Россией можно будет договориться о том, что, скажем, до июня она какие-то вещи в своем поведении в отношении Украины пересмотрит или нет. После этих выступлений было очевидно, что российская делегация, российские парламентарии, а именно парламент, наказывают за то, что он поддерживает как бы акции исполнительной власти в данном случае, что российские парламентарии с этой точки зрения не сойдут. И что, возможно, никаких пересмотров позиций до июня не будет. Вот вполне возможно, что из-за этого позиция мониторинга комитета или некоторых его членов ужесточилось.
Это был Данила Гальперович, специальный корреспондент «Голоса Америки». Он находится на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, где решается вопрос, вернуть ли России право голоса на ассамблее. Я обращаюсь к Андрею Пьянковскому. Андрей Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, как вы видите ситуацию вот на данный момент? Смогла Светлана Горячева своими речами о ястребах украинской военщине, клятвами мы не предадим наших братьев на Донбассе, как она говорит, и в Луганске, добиться того, что вот это вот какое-то равновесие, да, попытки как-то примириться с Россией опять пошатнулось?
Вы знаете, мне кажется, что как раз выступление российских представителей Горячевой и Пушковой сыграли решающую роль. Ведь их не было почти год, да? Да, с апреля по февраль. Вот. За это время у нас произошли в России колоссальные изменения в российском политическом дискурсе. Поведение депутатов, понимание, что можно говорить, что нельзя говорить, что прилично, что неприлично. И для нас с вами, и для Пушкова с Горячевой, это шло все постепенно и незаметно. А я думаю, что сегодня это было шоком, их выступление для европейских депутатов, потому что, ну, это громадный прыжок назад, даже не в брежневское время, а, может, куда-то как-то еще глубже.
И сталинское.
Них, да, да. И для них это, конечно, было шоком. Это вот психологически не учли, потому что они и понять-то не могли. Они говорят обычные вещи, которые сейчас принято говорить в России интеллигентными, образованными людьми. Вот, это первое обстоятельство. А второе, по-моему, еще более чудовищное. Ведь руководитель нашей делегации, генерал КГБ, с такой хорошей русской дворянской фамилией Нарышкин, он пытался торговать жизнью захваченной в заложницы женщины для того, чтобы его пустили в приличное общество. Ну, это еще был такой второй, видимо, футурошок для депутатов.
Ну, кстати, они и предлагают, собственно, какие-то такие торги вокруг Надежды Савченко, которая избрана депутатом Верховной Рады, а находится в российской тюрьме по совершенно придуманному бредовому обвинению. И вот, между прочим, упомянутый вами господин Пушков, он нынче как раз и сказал, что он предлагает подтвердить полномочия российской делегации в обмен на визит делегации Парламентской ассамблеи Европы в тюрьму, где 45-й день госпожа Савченко держит голодовку. То есть, как бы он намекает, что они ее могут и живой не увидеть, собственно.
Ну, так, понимаете, вот цинично. Я читал сегодня некоторые комментарии о выступлениях наших депутатов, там связывалось, сравнивалось с Северной Кореей. Но, по-моему, это не Северная Корея, это ИГИЛ. ИГИЛ захватывает заложников и убивает их, но ИГИЛ в какой-то смысле ведет себя порядочней. Они не претендуют на участие в европейских структурах, в парламентских ассамблеях и так далее. А вот господа Нарышкин и Пушковы, они хотят быть такими же бандитами, захватывающими заложников, как какой-нибудь господин Аль-Багдади, Но в то же время заниматься регулярным шопингом в Страсбурге, разъезжать по Европе и Америке, лечиться в американских медицинских учреждениях и так далее, устраивать своих детей. Кстати, дочка Пушкова, по-моему, безвылазно живет в Лондоне, сын Горячего где-то в Европе бизнесом занимается. Вот это некое такое когнитивный диссонанс в поведении нашей так называемой политической элиты, а точнее было бы назвать ее политической шпаной.
Да, ну вот надо сказать, что, в общем, судя по всему, в Европе понимают, значит, с кем они имеют дело. Я просто хотел бы, чтобы мы чувствовали атмосферу Парламентской ассамблеи Совета Европы, дать короткое выступление одного из докладчиков, господина Джеймса Шеридана. Пожалуйста, дайте его в эфир.
The humanitarian crisis is caused by the conflict.
Гуманитарный кризис на Украине вызван конфликтом, которого не было бы, если бы не участие в нем России, политическое, финансовое и военное. Я видел и слышал достаточно, чтобы быть в этом уверенным. Разрушение, страдания и гибель людей на Украине не прекратятся до тех пор, пока Россия не будет уважать суверенитет и территориальную целостность этого государства и не откажется от военной поддержки сепаратистов.
Ну, в общем, довольно ясная такая позиция. Я хотел бы сейчас обратиться к нашей гости из Киева в эфире, депутату Верховной Рады Украины Алене Шкрум. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алена Ивановна, скажите, пожалуйста, а с чем уехала украинская делегация в Страсбург, чего она там будет добиваться?
Ну, во-первых, я бы хотела вас действительно поблагодарить за это приглашение на вашу передачу. Я согласна с многим, о чем уже сейчас говорили в эфире. И действительно, мы поехали, и наши коллеги сейчас находятся в Страсбурге, в очень непростое для Украины время, в очень непростое для России время, в очень непростое для нас всех время. Действительно, мы не знали, чего ожидать. Первым нашим требованием было, конечно, освобождение Надежды Савченко, которую вы уже упомянули. Она есть не просто на данный момент парламентарием украинского парламента, что намного важнее, она есть депутатом Совета Европы и парламентской ассамблеи Рады Европы. И вот это на самом деле является критичным, поскольку с того момента, как началось заседание Ассамблеи Рады Европы, именно с того момента Надежда Савченко получила так называемый международный дипломатический иммунитет. И любая страна, в том числе и Россия, которая является членом Рады Европы, она обязана такого человека отпустить на заседание Ассамблеи, чьим депутатом она является. И именно на это мы очень рассчитывали буквально неделю назад. В прошлый вторник вернулись из Москвы, где мы были с украинской делегацией, а также с сестрой Надежды Савченко, Верой Савченко, и где сестре Надежды Савченко удалось с ней увидеться. Мы пытались отговорить ее, в том числе от голодовки, потому что мы понимаем, что, к сожалению, русская власть зашла так далеко, и Путин, в свою очередь, зашел так далеко, что никакая голодовка, никакие публичные уже пытки, а голодовка 45-й день, это действительно не просто отказ от пищи, это уже фактически публичные пытки, нечеловеческие пытки, и это подтверждено в том числе международными документами. Но вот, к сожалению, ничто из этого не останавливает на данный момент русскую власть и Путина отдельно. Поэтому были, конечно, надежды на то, что все-таки уже на 45-й день голодовки, когда Надежда станет депутатом Парламентской ассамблеи Рады Европы, у нее будут шансы на то, чтобы быть освобожденной. И здесь мы говорим о ней как о депутате, как о человеке, который имеет иммунитет. Поскольку я напомню, что не только она сейчас находится в России и незаконно удерживается в России. К сожалению, там еще находится Сенцов, наш режиссер, там находится еще несколько человек. И это глобальная проблема, это комплексная проблема. Но мы видим, что вот последние заявления, в том числе представителей российской делегации, к сожалению, эту проблему видят немного в другом свете. Говорят о том, что Надежда Савченко может быть отпущена только под предлогом восстановления права участия России, под предлогом восстановления каких-то ее прав, которые у нее забрали по совершенно другим объективным причинам, в соответствии с международными также нормами и принципами. Ну и, конечно, вести переговоры с террористами. И здесь я извиняюсь, но по-другому я не могу просто подобрать слово, поскольку российская делегация сейчас действует фактически как террористическая организация. И Россия сама действует как террористическая организация, требуя и шантажуя вот такими методами, и играя фактически на жизни женщины, которая находится у них в заточении. Ну, конечно, это непонятно не для нас, не для нашей политической позиции, не для политической позиции большинства делегатов Рады Европы. И с этой точки зрения, конечно, ситуация достаточно плачевная и очень напряженная.
Андрей Андреевич, я хотел бы теперь вас спросить, ну вот как вы видите еще такой сюжет? Буквально как раз перед началом парламентской ассамблеи Совета Европы Верховная Рада Украины на своем заседании 27 января объявила Россию агрессором. Это решение, я так понимаю, в первом чтении принято. Ну и кроме того, там принимаются решения о том, чтобы объявить ЛНР и ДНР террористическими организациями. Насколько это может повлиять, опять же, на позицию уже даже не Европарламента, а вообще европейских стран, так сказать, например, в вопросе о продлении срока действия санкций против режима Путина?
Ну, в какой степени это уже повлияло? Сегодня распространена информация о том, что подготовлен проект решения, завтрашнего решения Совета министров иностранных дел стран ЕС, и как раз основной мерой будет продление на 6 месяцев тех санкций, которые предполагалось обсуждать снятие их или дальнейшее продление в марте, они завтра, видимо, будут продлены до октября.
Вы знаете, вот здесь есть такой интересный сюжет. Новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил протест в связи с распространенным заявлением стран ЕС, лидеров стран ЕС, о возможном ужесточении антироссийских санкций. Может быть, это и есть теперь козырная карта Владимира Путина, вот это левацкое правительство, я бы сказал, такое право-троцкистское, что точно совершенно его характеризует в Греции.
Нет, оно скорее левацко-фашистское. Партнер победившей партии, это крайне правая партия, знаменитая, между прочим, антисемитскими своими высказываниями. Это очень интересно в контексте вчерашних или позавчерашних возмущения Путина ростом антисемитизма в Европе. Формально любое решение Европейского Союза принимается консенсусом.
Да, единогласно.
И каждая страна обладает правом вето. Но я думаю, что Греция, она находится, особенно ее новое правительство, находится в неком специфическом положении. Оно будет просить Европейский Союз там, о списании большей части долга, еще о каких-то поблажках, и одновременно бросать вызов всему Европейскому Союзу будет как-то довольно сложно. Тем более, что я не знаю точных процедур, это только европейская бюрократия знает все детали. Мне кажется, все-таки, что механизм продления санкций, он менее сложен, чем механизм их введения в действие.
Просто предполагалось еще добавить санкции там на газовую российскую промышленность, какое-то оборудование не поставлять и расширить черные списки. Но
да,
это какие-то символические,
да, но это
вещи.
Уже чисто символически. Серьезное политическое значение имеет продление на полгода, потому что очевидно, что Москва питала надежды как-то с санкциями разобраться в марте, тем более на это позволяло ожидать и вот сочившийся из бюрократических глубин Брюсселя так называемый четырехстраничный меморандум Могерини, это не ее самой, а ее аппарата, где обсуждалась возможность отмены санкций. Ну, теперь с этими иллюзиями покончено.
Я хочу обратиться к Алене Шкрум. Вы могли бы нам тоже объяснить здесь, в чем был смысл вот принятия таких решений об объявлении России агрессором? Российские официальные лица на это отвечают, что вы могли бы объявить агрессорами инопланетян. Они по-прежнему не признают того, что российские войска находятся на территории Донбасса, на территории Украины.
Знаете, здесь очень простой ответ. На самом деле каждый человек, и в том числе российская власть и Москва, имеет право на собственную позицию, но никто не имеет права на собственные факты. И я как человек, которая была неодноразово ну, вот в зоне обстрела в том числе, и была в Славянске, сколько он был освобожден, и была в зоне АТО, и встречаюсь и с переселенцами с этой зоны, и встречаюсь и с участниками боевых действий, и добровольцами. Я прекрасно знаю, что там находятся не только российские войска, но и российская техника, российские журналисты, российские высшие военные начальства, которые помогают и обучают, на самом деле, сепаратистов, поддерживают их финансово, поддерживают их политически, поддерживают их информационно, что достаточно важно в этой гибридной войне. И мы понимаем, что без их поддержки, на самом деле, никогда бы мы не дошли до того пика, до которого мы дошли сегодня. Поэтому факты здесь говорят сами за себя. И на самом деле Москва себя поставила сейчас в такую ситуацию, когда, к сожалению, уже для Москвы ей никто не верит. И даже каким-то, возможно, правдивым уже вещам никто не отдает должного смысла, и никто об этом уже не говорит. И мы увидели эту четкую позицию достаточно в том числе во время и заседания Европарламента, которое было вчера, и во время пресс-конференции генерального секретаря НАТО. Я думаю, что о ней тоже стоит поговорить, когда говорилось о том, что уже есть неопровержимые доказательства и со стороны НАТО, и со стороны ОБСЕ, и со стороны других международных миссий, и со стороны Верховного комиссара по правам беженцев ООН, который находится в Украине, который тоже ведет очень много гуманитарной помощи и гуманитарную миссию, о том, что здесь действительно есть российские солдаты, что здесь есть российская техника, что есть огромная финансовая, политическая и военная поддержка сепаратистов и террористов, которые находятся в Донецкой и Луганской области, и что это является вот ключом к разрешению проблемы. Как только Россия остановит эту беспрецедентную поддержку, остановит эту военную агрессию и остановит как минимум финансирование террористических организаций, которых она же и обучила на территории нашей страны, на территории моей страны, сразу же прекратится весь конфликт, и наконец-то мы сможем говорить с российскими гражданами, которые на самом деле сейчас тоже и заложниками Путина, так же, как и, наверное, весь мир, и так же, как сейчас вся Украина. И мне очень больно осознавать, что ну, вот сейчас в Киеве как минимум, наверное, каждый там 20-30 человек, он либо кого-то потерял в Донбассе, в Луганске, либо у него кто-то служит сейчас в Донецке и Луганске, защищает действительно нашу страну от сепаратистов, в том числе от русских войск, которых мы всегда считали братьями, которыми у нас всегда было особое отношение историческое, если вы правильно понимаете меня. Поэтому я думаю, что сейчас санкции только усилятся. Миссия украинской делегации и ну, меня, моя как депутата лично, это говорить не только про поддержание санкций на том уровне, на котором они были, а именно про усиление международного давления, про усиление и расширение этих санкций, расширение списка, как вы уже правильно сказали. И на самом деле только вот такая поддержка сейчас международного сообщества сможет показать Москве и Путину, что он не всесилен и что пришло время, наверное, остановиться. И этим своим поведением он просто загоняет всю страну и всех своих жителей в абсолютно непроходимую яму, из этой ямы будет очень-очень тяжело выбираться потом.
Ну, боюсь, что это его стратегия — загнать страну в яму и в этой яме ее держать, так сказать, как держали некоторые террористы, собственно, заложников. В этом смысле вы правы, что российский народ заложник режима Путина. Вот, я к Андрею Пионковскому тогда обращусь. Андрей Андреевич, как бы вы, зная ситуацию, возможно, понимая, что сейчас говорят про кремлевские эксперты на своем языке, что они предлагают Западу-то, что они предлагают тем, кто их, так сказать, обкладывает красными флажками, санкциями, пытается вразумлять. А в чем повестка дня Путина заключается?
Ну, Путин дважды в своих двух исторических заявлениях изложил повестку дня. Ну, первая — это знаменитая крымская речь 18 марта 2014 года, как многие наблюдатели отмечали, например, Пионковский или Мигранян, прилежащие к совершенно различным участкам нашего политического спектра, это было точной копией гитлеровской судетской речи. Путин ввел понятие, ну, классические понятия немецкой внешней политики 30-х годов, разъединенные нации, собирание исконных земель, национал-предатели, провозгласил свое право, и не только право, но и священную обязанность защищать, обращаю принципиальное внимание, не просто граждан России, а этнических русских, потомков граждан Советского Союза и даже в некоторых интерпретациях потомков граждан Российской империи, где бы они ни находились в мире. А вот западным коллегам, партнерам, как последние годы он их называл, с незабываемым выражением лица, он в ответ на их недоумевающие вопросы он дал дополнительное разъяснение своей валдайской речи. Вот валдайскую речь проанализировал коллега Илларионов. И он показал, что это тоже ремейк гитлеровских текстов, но других, двух его последних писем Чемберлену 23 и 26 августа 1939 года, на которые Чемберлен уже не ответил, а объявил войну Германии после вторжения Польши. Там, собственно, были сформулированы требования к западному сообществу и Гитлером, и Путиным изменить правила игры, изменить сложившуюся архитектуру мирового порядка, важнейшие компоненты, которые были полная свобода рук для Кремля на постсоветском пространстве, включая прибалтийские страны.
Ну, а что? Зона влияния, значит, получается. А что с Украиной тогда? Раздел ее на Новороссию или полный, и, так сказать, какую-то Галичину, ну, или полный захват?
Я не могу, так сказать, ссылаться
точно
на участников закрытых встреч в Вашингтоне, куда приезжали посланцы Москвы, такие крупно известные политологи, и пытались ответить на вопрос, а что же хочет Путин. Ну, и там излагались несколько уровней вот этих хотелок Путина. Ну, первая такая глобальная свобода рук на постсоветском пространстве. Что касается Украины, раздел Украины, если не такой какой-то прямой по каким-то географическим линиям, но по языку тот же самый. Вы помните, как был сформулирован раздел Польши в протоколах к пакту о ненападении? Там, это потом возникла граница, а то, что было подписано 23-го, зона влияния германского государства и российского государства,
советского
государства, да, и право политического перестройства этих польских территорий. Вот примерно такой же раздел, где западные области, список их варьируется в различных вариантах, как бы признается как зона влияния Европейского Союза. В наиболее таких вульгарных интерпретациях господина Жириновского, а вот пусть Польша возьмет эти территории, а вот все остальное, не только в Новороссии, это как бы зона влияния России. А если говорить о Украине в целом, это разрушение украинского государства, и в любом случае задача Путина перекрыть вектор его европейского развития. С этого, собственно, началось, с попытки подписать соглашение ассоциации, потому что успех Украины, или даже хотя бы части Украины на пути европейской модели создал бы экзистенциальную угрозу для путинского режима, потому что стал бы заразительным примером для русского общества.
Вопрос Алене Шкрум в Киев. Алена, а что вы можете на Украине противопоставить вот такому дьявольскому плану, да? Ну, государство у вас сейчас слабое, с реформами пока больших успехов нет, на что надеялись те, кто и здесь поддерживал Майдан и смену власти в Украине на проевропейскую. Что можно сделать вот в настоящий момент?
Знаете, нация, которая уже почувствовала себя свободной, ее уже невозможно было догнать в какие-то другие рамки. То есть, действительно, стратегия Путина сейчас достаточно проста. Фактически ни одно диктаторское государство не потерпит на своих границах государства демократического, потому что это означает о том, что постоянно будет какое-то расшатывание его диктаторского режима, постоянно будет сравнение, как живется вот кому-то, да, и постоянно будет ситуация Южной и Северной Кореи. И, конечно, Путин всеми силами пытается загнать, грубо говоря, всех своих ближайших соседей вот в свою зону влияния и в свою зону управления, и в свои методы управления такого же вот диктаторского режима, не европейского вектора. И это достаточно просто для международных отношений, это достаточно понятная картина. И действительно, то, что произошел Евромайдан, и то, что было сорвано подписание соглашения год назад с ЕС, для Путина стало абсолютно нормальным запланированным шагом, а для нас это стало огромной неожиданностью. И, как мы видели, поднялась фактически вся Украина. Поднялся не только Киев, поднялись все самые большие города, и люди сказали о том, что они действительно хотят быть свободны и от российской зоны влияния, и хотят с Россией разговаривать все-таки на уровне партнеров, старых друзей и равноправных государств, но не разговаривать на уровне младшего брата, которому постоянно говорят, что делать. И сейчас уже этот процесс остановить нельзя. Нам очень тяжело проводить реформы по той причине, что у нас есть кровоточащая рана в Донецке и в Луганске. Ну, и я уже молчу о Крыме. Крым — это немножко другая история. И пока эта рана не будет закрываться, пока она будет все время поддерживаться русскими войсками и русским финансированием, действительно проводить реформы в военное время очень тяжело. И все свои силы, все свои финансовые какие-то возможности, всех своих лучших ребят мы отдаем действительно вот в эту зону конфликта для того, чтобы пытаться там поддерживать мир и для того, чтобы контролировать как минимум минимально те границы, которые сейчас установлены, для того, чтобы помогать переселенцам, для того, чтобы приносить им гуманитарные грузы, для того, чтобы размещать тот миллион человек, который сейчас по подсчетам ООН убежал из зоны конфликта и расселился на Западной Украине, расселился в Киеве, в Днепропетровске и в других регионах. И действительно, конечно, реформы здесь не будут такими искрометными, как многие рассчитывали, просто из-за вот фактора войны и этой кровоточащей раны. Но, с другой стороны, я, как молодой депутат, который первый раз в парламенте, я также присутствовала на экономическом форуме «Давос», который буквально недавно закончился. У нас было несколько закрытых встреч по Украине, в том числе «Украинский завтрак», который каждый год организовывается в «Давосе». И я должна сказать, что, пообщавшись вот с инвесторами, с банкирами, с международными экспертами, с главами международных корпораций, я должна сказать, что у них все-таки гораздо более позитивное восприятие начала наших реформ, чем, наверное, даже у нас самих. Потому что мы ожидали очень быстрых реформ, несмотря на войну, несмотря на кризисную ситуацию, которая у нас сейчас происходит. А они смотрели на вещи реально, и они говорят о том, что действительно начало судебной реформы, которую мы сейчас проводим, оно идет достаточно успешно, и у нас есть главная цель — сделать достаточно быстро некоррупционную судебную систему. Сейчас в парламенте уже есть два законопроекта, один президентский, один в том числе от членов моей фракции, и мы будем их объединять, и буквально, может быть, через неделю, через две мы примем полностью новую судебную реформу и новые изменения в закон, и вообще новую редакцию закона про судоустрой, так называемый. Кроме этого, проходит серьезная экономическая реформа по дерегуляции, реформа по децентрализации, и на самом деле эти все реформы не будут быстрыми, но мы их ощутим, я думаю, уже к лету. И, конечно, мы будем двигаться так, как только быстро, как только сможем, учитывая вот военное фактическое положение, де-факто, которое есть в нашей стране. И я думаю, что как только эти реформы покажут результаты, а некоторые уже показывают результаты, экономическое сообщество Европейского Союза и европейских стран нас поддержит гораздо больше, чем поддерживает нас сейчас. И об этом в том числе была речь в Давосе. И интересно, что на одном из таких закрытых мероприятий участников встречи, их было больше 200 человек, и в основном все были иностранцы, попросили проголосовать за то, в чем они видят свою самую важную роль для поддержания Украины и для поддержания развития Украины. И большинство проголосовало как раз в том, что свою роль они видят в усилении давления на Российскую Федерацию и в остановке попыток Российской Федерации опять дестабилизировать Украину, остановить реформы и остановить украинский и европейский вектор. Соответственно, для нас это как раз приемлемо. Пусть нам помогают наши европейские партнеры в остановке вот этого напряжения с Россией, а мы будем проводить реформы, будем двигаться дальше и не будем оглядываться назад на самом деле.
Алена, спасибо большое. Я хочу теперь подключить к нашему разговору снова на скайпе Данила Гальперович, спецкор «Голоса Америки», который находится в Страсбурге. Данила, как развивается история с полномочиями России? Казнят или помилуют?
Я не знаю, хорошо ли вы меня слышите, потому что я вижу, что у нас связь прерывается.
Хорошо, но... слышим.
Прекрасно. Значит, из-за некоторой задержки с предыдущим вопросом полномочия российской делегации начинают обсуждаться ровно сейчас, ровно в эту минуту. И надо сказать, что два дня были для российской делегации абсолютно благостными. Австриец Стефан Шенах, которому Парламентская ассамблея Совета Европы поручила сформулировать позицию относительно полномочий России, сделал это достаточно мягко. Во всяком случае, было предложение Россию наказать не слишком, а именно запретить ей участвовать во временных комитетах по мониторингу всяких избирательных процессов, но вернуть ей право голоса в ассамблее и вернуть ей право присутствовать в руководящих органах ассамблеи. И вот сегодня на мониторинговом комитете, который рассматривает проект постановления по этому вопросу, была внесена поправка членом делегации Эстонии Маргусом Хансеном, который предложил, что в дополнение к вот этой мягкой достаточной мере все-таки постановляет ассамблея приостановить право российской делегации голосовать и быть представленной в бюро ассамблеи, президентском и постоянном комитетах. В то же время она постановляет вернуться к этому вопросу в целях переподтверждения двух вышеупомянутых прав на июньской части сессии 2015 года, в случае, если Россия продемонстрирует существенный и значительный прогресс на пути выполнения требований ассамблеи и так далее. Тут дело вот в чем. Довольно разумно, мне кажется, или точно сформулировал изменившуюся за сутки позицию некоторых членов мониторингового комитета глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев, с которым я разговаривал буквально там полчаса назад. Он сказал, что за несколько месяцев ПАСЕ немножко подзабыла, как выглядит российская делегация, а вчера российская делегация ей довольно громко о том, как она выглядела, напомнила.
Да, Данил, мы об этом поговорили как раз с Андреем Пиантковским. Я хотел вас спросить, как дело Савченко может сказаться, вот этот вот абсолютно неприличный торг, который ведет российская делегация, на ситуации с полномочиями и возможностью продолжения работы российской делегации в ПАСЕ?
Публично торга, надо сказать, не ведется.
Ну, как сказать, Пушков-то все-таки об этом открыто говорит. Верните нам полномочия, мы тогда пустим делегацию ПАСЕ посмотреть на Савченко в тюрьме.
Ну, одно дело посмотреть, другое дело освободить. Все-таки я напомню, что и председатель ПАСЕ Ан Брассер, и комитет по миграции беженцев и перемещенным лицам, членом которого стала Надежда Савченко в ПАСЕ, потребовали от России не посмотреть на нее в тюрьме, а немедленного освобождения, потому что она сейчас обладает дипломатическим иммунитетом. Более того, она не признана судом виновной. Это значит, что она находится на предварительном следствии. Как совершенно правильно вчера в разговоре со мной отметил ее адвокат Марк Фейгин, сейчас она юридически невиновна. Продолжать в отношении ее следствия можно сколько угодно, но раз уж за два месяца не доказали и не вынес суд какое-то решение, должны освободить, тем более есть иммунитет. И как бы не освобождая, Россия нарушает массу всего. То есть там дипломатический статут, устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях в Совете Европы и так далее.
Данил, у нас сейчас на связь вышел Роберт Шлегель, депутат Государственной Думы. Я хотел задать господину Шлегелю вопрос. Роберт, здравствуйте, вы слышите нас?
Да, я слышу вас. Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, каковы перспективы, на ваш взгляд? Будет ли лишена российская делегация возможности участвовать в работе парламентской ассамблеи? Как вы видите, вот за все то, что, как считают, сделано Россией в Украине?
Ситуация сейчас следующая. В данный момент начинается слушание по этому поводу, и предварительно комитет по мониторингу одобрил одну из поправок, которая гласит, что российская делегация до июня месяца лишается права голоса, лишается права участия в руководящих органах ассамблеи и лишается права участвовать наблюдателями на выборах.
Это мы знаем. Вот ваши аргументы, как вы будете возражать?
Я думаю, что основным аргументом здесь является то, что мы хотели бы продолжить диалог с парламентской ассамблеей. Я думаю, что то, что вы назвали торгом по Савченко, таковым не является, потому что В любом случае, я полагаю, будет приглашена делегация от парламентской ассамблеи к ней, и я думаю, что этот вопрос он также будет, ну, каким-то образом двигаться вперед. Что касается оценок по ситуации на Украине, естественно, как вы знаете, они у нас зеркально фактически расходятся. И я думаю, что здесь, в этой ситуации, мы будем апеллировать к тому, что сама инфраструктура международных отношений, несмотря на политический кризис, она не должна разрушаться. И это, прежде всего, удар по, собственно говоря, значимости такого института, как Парламентская ассамблея и Совет Европы. И более того, те санкции, которые были к нам применены на протяжении 9 месяцев, они никаким образом не способствовали разрешению ситуации. Скорее, они способствовали эскалации этих событий всех. Я имею в виду сейчас противостояние между нашими властями, европейскими властями, санкциями и так далее.
Скажите, вот госпожа Матвиенко сегодня сказала, что может быть рассмотрен вопрос вообще о выходе из Совета Европы. Вы хотите поступить, вы, ваши коллеги, по Единой России, российская власть, примерно так же, как поступил Гитлер, который ушел из Лиги наций перед началом агрессии?
Вы знаете, я думаю, что ваш вопрос, сама постановка его, она неприемлема, нет. Но что касается нашей позиции по этому поводу, то, конечно, российская делегация, не только Единая Россия, но и другие партии, которые входят в российскую делегацию, заключается в том, что в случае, если у нас не будет возможности голосовать, не будет возможности участвовать в управляющих органах и так далее, то, да, через год, когда мы вернемся к рассмотрению этого вопроса еще раз, если мы покинем ассамблею, мы можем поставить вопрос о том, чтобы покинуть и Совет Европы в целом.
Спасибо, господин Шлегель. Посмотрим, как пройдет там у вас голосование. Я обращусь к Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, вот вы слышали представителя российской правящей партии, так сказать, в Страсбурге находящегося. За что они борются? Ну, как по логике вещей, они должны были бы, вот сейчас видите сообщение о том, что так называемые ополченцы частично взяли под контроль Дебальцево. Да. То есть они, значит, идут вперед, наступают, они должны были бы, как Гитлер поступать, да, агрессия, значит, агрессия, берем то, что считаем своим, берем, а потом ведем торг. Зачем какие-то Советы Европы, ассамблеи и прочее, прочее? Или хочется оказаться все-таки приличными людьми?
Ну, мы немножко обсуждали этот парадокс, или, как мы его назвали, когнитивный диссонанс в начале нашей беседы. Вся наша элита завязана на Запад целиком.
Так Путин теперь призывает их сбросить это бремя?
Ну, он призывает сбросить бремя, да, бороться с деофшоризацией. Ну вот сегодня, кстати, на сайте «Свободы» блог одного эксперта по стратегической безопасности, и он поставил такой рекорд лайков 12 тысяч. Он просто перечислил представителей российской высшей элиты, которая в течение последнего года поправляла свое надорванное непосильным трудом здоровье в медицинских учреждениях Запада. Ведь дело не только в деньгах. Да, они теряют сейчас в капитализации, там, наша высшая элита теряет в капитализации своих активов. Но даже не это главное. Вот, возможность лечиться, там, реостейт, дети, внуки, их образование. А современная элита не может без этого, понимаете?
И... А я вам отвечу словами Юлии Бражниковой, которая написала текст «Русский гений». Она пишет: «Весьма забавно слушать и читать, когда эксперты с умным видом рассуждают о бизнесменах, влияющих на Путина, о давлении элит. Это невозможно. Для гения дороже истина. Владимир Владимирович не раз говорил, что ему важнее внутреннее ощущение, что он прав. Подчиненность правде и высшей силе – это и есть природа гениальности». После чего эта дама, значит, рисует картину реальных целей гения Владимира Путина, который ставит задачу для ДНР и ЛНР не освобождение территории, а полный разгром вооруженных сил Украины, капитуляции Киева, Киева, ну и фактически взятие власти вот в этой самой Новороссии, и это есть цель, крест Владимира Путина, который ему дан силой русского мира.
Вот. Да, но возвращаясь к тем же письмам Гитлера Чемберлену и речи Путина на Валдайском круге, да, он преследует все эти цели. Уничтожить, расчленить Украину, не дать ей двигаться Европу, но тем не менее он вновь обращается к Западу и с искренней и глубокой обидой, что его не понимают, я хочу быть членом Западной Союзности, но на моих условиях, на тех правилах, которые я формулирую. Поэтому он борется не за уничтожение проклятого растленного Запада. По-моему, вот эта формула, я не помню, кто уже предложил относительно Путина, что он хочет править как Сталин, а жить как Абрамович, она не потеряла своего значения. Поэтому и цепляются даже, казалось бы, ну, совершенно ненужные для них институты, как этот Совет Европы несчастный.
Зато он россиянам нужен, потому что да это вот, Европейский суд, и это не применение смертной казни.
Да вот я об этом хочу сказать, вы меня просто оборвали на полусловие. Это россиянам, а вот россиянам, которые гении, им-то как раз осточертело мораторий на смертную казнь. Уйдем с этой Европы и будем расстреливать национал-предателей.
Хорошенькая перспектива. Я к Даниле Гальперовичу, который у нас в Страсбурге находится, обращусь. Вы беседовали с западными политиками, я думаю, которые там присутствуют в большом количестве. Какое у них мироощущение? Как они видят Владимира Путина? Как договороспособного персонажа или уже как такое исчадие ада?
Тут есть одна довольно важная деталь. Дело в том, что по моим приватным разговором, довольно многим действительно западными политиками, существует две точки зрения на Владимира Путина, а точнее на возможную тактику общения с ним. Одни говорят, что поскольку Совет Европы – это организация ценностная, базирующаяся на Европейской конвенции по правам человека, на многих конвенциях, которые продвигают Европу как континент права, даже по отношению к Соединенным Штатам или к другим развитым странам, например, Японии, в Европе не применяется смертная казнь. Одни из них говорят, что те, которые говорят про ценности, что обязательно нужно каким-то образом показать Путину, что Европа готова их отстаивать. Другие, которые, в общем, тоже скептически смотрят на способность Владимира Путина договариваться, считают, что если ты вышел против хулигана с финкой, то совершенно не обязательно перед ним гордо задирать подбородок и кричать ему в лицо, что он хам, потому что в ответ можно получить не ответную какую-нибудь реакцию с гордо задранным тоже подбородком и перчаткой там к ногам, а удар финкой в бок. И поэтому нужно разговаривать, нужно всеми возможными путями убирать конфликт, горячую войну, отодвигать ее, но, с другой стороны, максимально снижать, во-первых, зависимость Европы от России, во-вторых, ослаблять экономические позиции России и, в общем, и политические тоже, оставаясь при этом в поле договоренности, вежливости и так далее. Вот то, что с Владимиром Путиным можно, в принципе, договариваться на базе одних и тех же ценностей, из тех, с кем я разговаривал, не верит никто. Но как в этой ситуации действовать Европе? Здесь мнение очень серьезно расходится. Вот прямо сейчас я слушаю Штефана Шенаха, который говорил, что вот санкции, конечно, принять-то можно, но если Россия в ответ грозит просто уйти на год из Парламентской ассамблеи Совета Европы, то, собственно, кому в лицо Парламентская ассамблея будет говорить о всех тех нарушениях, которые Россия допускает в Украине.
А ему не возразили еще?
Ему еще не возразили, потому что это все только началось. Но на самом деле здесь ситуация, которую ПАСЕ уже опробовала. Наложили санкции в апреле, И спокойненько российская делегация сюда не ездила и сидела в Москве, делала, что хотела, и никак разрешению конфликта России и Украины это не помогло.
То есть они считают, что, возможно, лучше... Данил, они, видимо, считают, что лучше вызывать их в Страсбург и публично сечь там?
И это поможет... Ну, типа, да, в общем, к доске, да. И Андрей Андреевич совершенно прав. В смысле того, что на самом-то деле российской власти, судя по инсайду из нее давнему и судя по очень многим высказываниям того же Сергея Нарышкина, да не нужен ей особенно Совет Европы. Все время платить чеченцам или оппозиционерам, все время слышать, что Магнитского на самом деле там не потеряли где-то в тюрьме, а убили. Я напомню, что ПАСЕ была единственной международной организацией, которая, в общем, выработала очень серьезный доклад по гибели Сергея Магнитского и обвинила в нем власти Российской Федерации фактически. В общем, еще 2 года назад я знаю, что некоторые юридические чиновники в Москве, или даже больше, 3 года назад, говорили о том, что в преддверии вынесения решения по ЮКОСу лучше бы вообще из этого Совета Европы уйти, а решение выносилось в Евросуде. Поэтому здесь двоякая вещь. В общем, действительно, российским гражданам гораздо больше нужно, чтобы Россия осталась в поле Совета Европы, чем российской власти, и о них в первую очередь, а не о каких-то там дипломатических тонкостях, думают те, кто здесь, в общем, призывает к тому, чтобы оставить не под санкциями Россию, а оставить возможность хотя бы с ней разговаривать по поводу того, что она делает.
Данила, спасибо большое. Я к Андрею Пианковскому обращусь. Вот я вижу цитату из заявления посла США в Москве Джона Тефта. «Вашингтон не стремится сменить российское правительство, но хочет смена его политики», сказал он сегодня, общаясь с пользователями социальных сетей. А реально изменить политический курс России, если Европа будет действовать, если Соединенные Штаты будут действовать, или это пустое? Или Украина просто должна нанести военное поражение так называемым ополченцам?
Украина не может нанести военное поражение так называемым ополченцам, потому что за спиной ополченцев, а не только за спиной, и внутри них составной частью стоит российская армия, которая намного сильнее украинской армии. Об этом вчера с таким очень горьким реализмом говорил, кстати, президент Порошенко в польском, беседуя с польскими средствами массовой информации. Изменить политический курс России, ну, сейчас вы вкладываете в эти слова изменить, прежде всего, политику России в Украине, оставить как бы Украину в покое.
Ну, остановить это, войну хотя остановить бы. Войну, вот да. Эти наступления
это
на Дебальцево.
Остановить Путина в Украине. Вот сейчас так называемый Запад, Европа, Соединенные Штаты, НАТО, они абсолютно исключают, это просто не обсуждается, и нам нечего даже это обсуждать. И украинцам не нужно никаких иллюзий, никакого военного вмешательства, там, boots on the ground, присутствие солдат НАТО, на Украине быть, не может быть и никогда. С большим напряжением Запад и НАТО все обсуждают перспективу защиты стран НАТО, стран Прибалтики. И определенные шаги к этому делаются. Но дело-то в том, что на Западе прекрасно понимают, что если они не остановят Путина не военными средствами, экономическими, политическими, и если эти средства начнут приниматься по-настоящему, они его могут остановить. Тогда им придется все равно воевать в Прибалтике. Потому что концепция русского мира, она едина и неделима. Это защита наших граждан везде. И та самая гибридная война, о которой еще 2 года назад совершенно открыто рассказывал начальник нашего генерального штаба генерал Герасимов, против Прибалтики она уже ведется. Это и ежедневные нарушения воздушного пространства, и похищение эстонского офицера, и литовского судна, и бесконечные заявления МИДа о притеснениях этнических русских и об активизации путинской агентуры там. Поэтому на Западе знают, что если Путина не остановить, воевать все равно придется.
Ну вот они и воюют, пока воюет Путин. ДНР, так называемая, объявляет, что они окружили 10 тысяч человек в районе Дебальцево. Видите,
война, вы знаете, демократии, они всегда разворачиваются очень медленно. С апреля, когда вся Украина называла госпожу Меркель мадам Риббентроп, до сегодняшней позиции и Меркеля, и Обамы пройден большой путь. И завтра будет сделан еще один шаг. Постепенно Запад будет усиливать давление. И, кстати, это уже действует. Путин занимается вот такими локальными провокациями, террористическими акциями в других регионах Украины. Но он не идет на открытое, полномасштабное введение военных сил. Хотя вначале-то Пронилова, вспомните решение Совета Федерации, потому что он понимает, что даже вот эти мягкие санкции уже достаточно подорвали нашу экономику и показали, как она уязвима. Он опасается более серьезных санкций.
Ну, в общем, касается собственного народа, который выходил на марши мира и, видимо, еще выйдет. Спасибо Андрею Пиантковскому, Даниле Гальперовичу, Алене Шкрум и даже депутату Думы Роберту Шлегелю. Вел передачу Михаил Соколов.